Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мир вам! Я вам хочу прочитать коротенький отрывок. Евангелие от Луки, 3 глава, 21 стих. Когда же крестился Иисус и, крестившись, молился, отверзал с неба, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был голос неба, говорящий: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и так далее. Садитесь, пожалуйста. Аминь. Интересно, что Господь Иисус Христос начал свое служение молитвой и закончил свое служение на земле молитвой. Какова его последняя молитва была? Господи, в Твои руки предаю дух мой. Да? Смотрите, как интересно. Господь начал свое служение молитвой, принял крещение, молился, Дух Святой сошел, и после этого он начал собирать учеников, был испытуем в пустыне и так далее, и закончил молитвой. Почему так важна была молитва в жизни Иисуса? Ведь Он же сам Бог. Он нуждался в тесном общении с Отцом Своим Небесным, да? В тесном общении. А мы с вами кто? А мы с вами христиане. Дети Божии, христиане. Исаии 43:7 сказано о смысле жизни каждого из нас с вами. «Каждый, кто называется именем Моим, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Каждый, кто называется именем Христовым, он создан для чего? Для славы Божьей. Слово «слава» обозначает великолепие, красота, все самое лучшее, прекрасное, отображение самого Бога. Вот представьте себе, Бог нас с вами, вот таких в чепчиках, уже седых, в очочках, ну, кто-то и получше выглядит, пока, временно, избрал для своей славы, чтобы мы были великолепием самого Бога в духовном плане здесь на земле. Можем мы это сами по себе? Да нет. Но это возможно, если эти силы будет давать нам Господь. А что нужно, чтобы Бог давал эти силы? Да подражать Иисусу Христу, быть в тесном и молитвенном общении с Ним. И поэтому ученики в свое время задали ему вопрос, а как молиться? Интересно, если задуматься над каждым словом, там глубочайший смысл заложен. Давайте попробуем. Я открываю, откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 6 глава. И сначала я прочитаю с 5 по 9 стих. Это же слова из самого Иисуса Христа, послушайте. То есть, если Христос начинал служение, завершал служение, начал жизнь, завершил жизнь молитвой, ну, насколько это нам с вами нужно, правда? Смотрите, как он начинает, и говорит слова Иисуса Христа. «И когда молишься, не будь как лицемер, который любит в синагогах, на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю, они уже получают награду свою». Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Итак, когда Иисус начал учить людей и учеников о том, как молиться, первое, что Он сделал, Он предупредил, что молитва не должна быть показной религиозностью. Ну, чтобы вот увидели, что я вот такой. Вот если молитва по этому мотиву, да, я молюсь, чтобы люди меня увидели, Богу не угодна такая молитва. Он говорит, эти люди уже получают награду. То есть только то, что кто-то подумал, что ты набожный, все, больше от Бога ничего не получишь. Да? Вот в чем, почему эта молитва называется лицемерна. Она на самом деле молитва не Богу, а людям, ну, чтобы оценили соответствующим образом, да? Дальше Христос предупреждает: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Слово «многословие» обозначает слово «охотливость», «говорливость». Где такое слово «охотливость» и «говорливость», какой пример существует в Библии? А это пример приведен в третьей книге Царств, 18 главу мы открываем с вами. Это ситуация, когда Илия борется с пророками Ваалами. Помните? Там было 450 Вааловых пророков, еще 400 пророков Дубравных. И они настолько заблудили народ, что люди уже не знали, кому молиться и как молиться. И тогда Господь побуждает Илию сделать такое предложение царю. Вы соберите вот эти 850 пророков, пусть они принесут жертву, и я один принесу жертву Господу. Каждый принесет по тельцу. И пусть молятся пророки Ваалы. Если Ваал – это действительно Господь и Бог, он примет эту жертву. То есть примет, она должна загореться и сама сгореть, быть принесена Богу таким образом жертва. Если эта жертва будет принята у Илии, значит, Бог, Господь Бог есть Бог. Не Ваал, не Дубравы, Господь Бог есть Бог. И вот интересно, смотрите, как молятся язычники, когда они уже приготовили свой, значит, свою жертву. Итак, 3 Царство, 18 глава, я читаю с 26 стиха. «И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа, и скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громче, ибо он Бог, может быть, он задумался, занят чем-нибудь или в дороге, может быть, спит, тогда проснется. И стали они кричать громким голосом, кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха». Вот пример говорливости, словоохотливости. С раннего утра до позднего вечера они произносили одну и ту же фразу. Дальше что происходит? Теперь начинает молиться Илия. Вот. Посмотрим этот отрывок. 36 стиха читаю. «Во время вечернего жертвоприношения подошел Илия пророк и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в этот день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ этот, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. И увидел весь народ, пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог». Как Илия молился? Сколько он молился? Ну, наверное, 2-3 минуты, правда? Очень важно, он молился по воле Божьей, да, и чтоб прославился сам Господь. И эта молитва краткая, потому что она публичная. Ведь вообще-то нам сказано: непрестанно молитесь, правда? Мы можем и должны молиться о всяком деле. Даже перед тем, как сюда поехать: Господи, благослови транспорт, меня благослови здоровьем, дай силы доехать, да? Благослови богослужение, благослови хористов, благослови певцов, благослови служителей. В этом и есть наше благословение. Так вот, дорогие мои, если мы публично молимся, мы должны молиться об общей нужде, Ну, чтобы люди познали Бога, да? И кратко. Не надо, так как представители Хари Кришны, они должны это слово Хари Кришна и так далее, они должны по 3500 раз в сутки произнести. Они себя, ну, в транс так вводят. Это не про нас, это не про христиан. Резонно возникает вопрос, а как тогда молиться? И вот Христос дальше говорит, молитесь же так. Отче наш, вы знаете эту молитву. А что значит «отче»? Тут очень важно, на самом деле, слово «отче», «отец» – это родитель. То есть вы кому молитесь? Отцу Небесному, к тому, кто вас родил, тому, кто дал вам земную жизнь и тому, кто дал вам небесную жизнь. Евангелие от Иоанна 1:12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть, что? Чадами Божьими. Так я кому там молюсь? Я своему папочке молюсь. Вы своему любящему папочке там молитесь. Он всемогущий Бог, он всемогущий судья, но он прежде всего ваш любящий отец-папочка. Он нас родил. Понимаете, мы не просто какие-то чуждые просители, мы члены Его. Понимаете, статус какой у нас хороший. Так я же, мне на самом деле очень приятно здесь находиться по многим позициям. Но я просто знаю, что история этой церкви связана с лютеранством. Так мой же прадед был лютеранским проповедником. Я сам принял крещение вот здесь. Да, и глядя вот на это здание, посмотрите, с какой любовью это все сделано. Вот само, вот как тут все украшено, да, и вы прекрасно следите за этим зданием. О чем это говорит? Вы любите того, кому принадлежит это здание, чей это дом молитвы, да? Так вот, смотрите, у нас там любящий папочка, который, смотрите, для чего нас создал. Дальше он говорит, отче наш, да? Просто пройдем по каждому слову. «Сущий на небесах». Ну, он же живет, существует в неприступном свете, да? И сказано, его мысли в отношении нас выше, чем земля, чем небо выше земли, да? Мысли его выше, мысли наши, как небо выше земли. Так вы представляете, какое великое благословение этот мой небесный папочка. Он всемогущий Бог, Он строгий судья, Он по делам будет судить каждого. Но по своей любви, милости и благодати Он папочка для меня. Я могу рассчитывать на эту благодать. Поэтому мы протестанты, мы на благодать, не на свои заслуги. Я рассчитываю только на то, что Он меня родил, на Его милость, потому что я дитя Его. Вот какое у нас великое благо с вами есть. И причем это не какой-то земной господин и царь. Это хозяин всей вселенной, сущий на небесах. И дальше сказано, да святится имя твое. Ну, святится – это значит, отделяется, прославляется твое имя в моей жизни как сына. Что значит святится имя? Да будешь ты прославлен в моей жизни. Я же сын твой, вы же дочери его. И вот, когда мы так молимся, Господи, да святится имя Твое через меня, да прославляешься Ты через меня. А вы же дочки Его, хотя сами уже бабушки. А вы любимые дочки у Него, все. Дальше смотрите, что сказано. Да придет Царствие Твое. Но царствие – это вообще власть и территория. Вот царство Путина – это Россия, да? Там царство Америки сейчас будет Трампа. Но территория и власть Бога – это где? Да? Царствие Божье – не пища и питье, но праведность, мир и радость. Вселюсь в вас и буду ходить в вас, да? Господи, вот Твое царство – праведность, мир и радость – да будет постоянно в моем сердце. сегодня, сейчас. Даже если там бушуют страсти земные, пенсии не хватает, там войны в Америку, в Прибалтику американцы, там солдат завели и так далее. Твое царство, да будет у меня в сердце. Я ж твой. Вот твоя территория, мое сердце, твоя территория, ты наполняй меня этим миром. Да будет царствие твое. Дальше, да будет что? Воля твоя. А воля – это Божье желание. Господи, твое желание пусть исполнится сегодня через меня. А какое Божье желание через меня сегодня? Бог не желает, чтобы кто погиб, чтобы все пришли к покаянию. И поэтому Он дает поручение какой ученикам? Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Идите, научите, да? Не все проповедники, не у всех дар есть говорить или проповедовать. Но все имеете дар Духа Святого. И у каждого из вас свои дары и таланты есть. Да? И поэтому надо говорить иногда и словами, а в основном делами. Благовествуй, да? И люди потянутся. Но мы же с вами пришли к Богу. Ну, мы же здесь находимся. Предыдущее поколение служителей были точно такие же, как мы с вами. И те люди, которые нас заметят, они будут точно такими. В простоте надо доверять Господу. Господи, сегодня, я не знаю, что будет завтра, сегодня меня используй по воле Твоей. Дальше. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. В Царстве Небесном, именно в Божьем Царстве, да, там абсолютный порядок. Но Бог желает спасения всем человекам здесь на земле, да? И поэтому мы этого спасения желаем всем. С любой стороны любой войны, с любой стороны фронта, это зона АТО или Луганская, Донецкая область, нам все равно. Нам важно, чтобы души спасались, кому благовествовать, кому делать добро. Дальше обращается, вот этот сын обращается к отцу. Он же говорит, если вы, будучи злы, умеете даяние доброе давать детям вашим, то он тем более Отец Небесный. И вот здесь предложено нам, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Ну, на самом деле хлеб – это не просто мучное изделие в данном случае, это ежедневное пропитание. А какое ежедневное пропитание мне нужно? Что у меня есть? У меня есть дух, у меня есть душа, и тело. И поэтому, когда мы просим, Господи, дай мне хлеб насущный, то я себя прошу, Господи, дай мне на сегодня совет, как поступить. Как сегодня мне поступить? Дальше еще что? Душа есть, да? А в душе что? Воля, чувство, разум. Господи, Ты сам посылай мне надежных друзей, Ты сам строй мои отношения с родственниками, с людьми. Ты это делай. Дай мне любовь к ним, как Ты их любишь. Вот это душевное питание. Ты мне дай этот источник любви. Ну и физически. Господь дает, насколько я знаю, вам иногда просто хлеб привозят. Сергей Николаевич заботится с братьями. Давно нет. Ну, значит, стала хорошая пенсия. Братья и сестры, ну хоть один голодный здесь есть, покажите. Сейчас отвезу в Макдональдс персонально. Но Господь же заботится, а заботится потому, что Он наш любящий Отец. И Он говорит, ищите прежде Царствие Божие, а это приложится. Следующий шаг в этой молитве. О чем я каждый день должен просить Отца Своего Небесного? Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. По-чешски это иначе звучит. Я однажды в Чехословакии попал на богослужение, они на чешском молились, а там звучит так. Прости нам вину, вина, ну, виновность. Ты мою вину прости, как я прощаю виновных против меня. Долг – это должное наказание. То есть мы когда, ну, это и вина, и должное наказание. Раз ты провинился, ты должен быть наказан, понимаете, да? И вот почему очень важно, а когда Бог прощает эту вину? Совершенно верно. Читаем, сейчас я прочитаю, как молился муж по сердцу Божию, Давид, Псалом 31, 5 стиха, слова молитвы Давида. «Но я открыл тебе грех мой и не сокрыл беззакония моего». Я сказал, исповедуй Господу преступления мои. Исповедовать – это вслух назвать грех так, как его называет сам Бог. И ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребной, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Наказание тогда не достигает, если ты каешься. А если не каешься, ведь любящий Бог не хочет, чтобы погибла твоя вечная душа, поэтому должно пострадать твоя временная упаковка тела. Ну, там больница, там реанимация, ну, вы знаете, что это такое. Ну, или какая-то другая причина. Там вредные соседи, ну, что угодно может быть. Интересно, ко Христу друзья принесли расслабленного. Помните, они там крышу прокопали. Что Христос сказал этому расслабленному? Во-первых, чадо, ребенок. Чей он ребенок-то был? Прощаются тебе грехи твои. И тот выздоровел, исцелился, да? То есть это одна из причин болезни, это неисповеданный наш грех, скрытый грех. Это может быть разные болезни, это может быть психическая болезнь, это будет, может быть физическая болезнь, это может быть какое-то нервное заболевание, но причина очень часто не открытый, не вскрытый грех. Поэтому и сказано в Слове Божьем, унылый дух сушит кости. То есть если у тебя дух унывает от обиды, от непрощения, от какого, а иногда и от твоей, от того, что ты кого-то обидел, от какого-то греха, ну, кости сохнут. То есть мы начинаем болеть. Дальше. Не веди, кстати, как мы прощаем должникам, ну как простить? Простить – это значит не просто забыть. Ну, если у вас память хорошая. Как у нас одна сестра говорит, злая я и память у меня хорошая. Что с этим делать? Не знаю, как злые вы или нет, но память-то у нас у всех более-менее. Она как магнитофонная лента все пишет. И вот поэтому вину этого человека, этого проступок этого человека надо куда деть? Туда, куда мы свою вину дели, отдали Христу. Когда мы на Христа перекладываем вину согрешившего нас человека, на нас человека, нам тоже становится легко и свободно. У нас был один браток, я иногда привожу этот пример, пришел и рассказывает, а он электрик такой, хороший электрик в советское время, пошел на работу, его сосед встречает, говорит, Андрей, дай отвертку, там вот в «Жигулях» карбюратор надо подрегулировать немножко, маленькую. Ну, он ему дал и пошел. После возвращается, после работы, говорит, давай отвертку. А этот сосед ему говорит, я тебе отдал. А импортный инструмент в советское время, ну, механики, электрики знают, что это такое, да? Он говорит, эта отвертка как будто мне в сердце воткнулась, и вот там она прям торчит, и все, кровью изливает, больно, спать не могу, ну, обидно. Ходил день-день, мучился, второй мучился, потом взмолился, Господи, забери, вытащи эту отвертку, забери, вытащи эту обиду, я тебе ее отдаю. Раз, говорит, и все легко стало. Возвращаюсь через день с работы, сосед, Андрей, иди сюда, вот твоя отвертка. Она у меня там вот там лежала под капотом, я ее не видел, вот забери свою отвертку. Понимаете, да? Что простить, это значит забыть нельзя. Ну, если нормальная память, она все помнит. А вот надо поступок этого человека Христу отдать, потому что он же наш, ну, 10 тысяч талантов-то наших грехов забрал, правда? Ну вот этот 100 динариев, вот то, что нас, против нас немножко согрешили, не сами носите, иначе будете изнывать и кости сохнуть и все остальное. На Христа переложи. Господи, ты забери, тебе отдаю. Вытащи из моего сердца эту обиду. Ну а дальше, не веди нас в искушение. Ну, слово искушение на самом деле это что? Это испытание и это еще удар. А тут меня Бог благословил особым благословением, я попал в реанимацию, ну и лежит рядом со мной пожилая женщина, чувствуется, там уже умирает, а дальше еще пожилой человек лежит, тоже умирает. Я лежу и думаю, Господи, а я тут что делаю? Я-то, ну они, понятно, я-то тут что делаю, да? Это же испытание, да? Я тогда взмолился: Господи, выведи меня из этого искушения, выведи меня из этого испытания. Все, через два дня меня забрали, все нормально, там, в общем-то, все Бог устроил. Вас постигло искушение иное, как человеческое. Верен Бог, который не допустит, да? И даст облегчение. Но без этих испытаний и искушений мы не можем расти. Потому что сказано, с великой радостью даже принимайте, когда подаете различные искушения, потому что испытание веры вашей производит терпение. Нам нужно совершенствоваться, как спортсмен, он должен там эти гантели таскать, тягать, чтобы у него мышцы выросли. Вот чтобы мы в духовном плане усовершились, это нормально. Так что, сестры, улыбнитесь, все идет по Божьему плану. Я у секретаря у вашей Татьяны сегодня спросил, говорю, как дела, Тань? По плану, она говорит, по Божьему точно. А в этом особая любовь, благодать. Потому что он же там Отец Небесный. Не просто Отец, Папочка любящий, который ради нас единственным Сыном пожертвовал, чтобы нас усыновить, чтобы вас удочерить, чтобы нас там объединить всех вместе. И дальше сказано, не веди нас в искушение, но избавь от лукавого. А лукавый – это что? Злой, плохой, нечестивый. Избавь – это значит защити. Как апостол Павел поступал? Интересно, что когда я посмотрел на это, стал смотреть, а где есть на эту тему написано, вот 2 Фессалоникийцам, 3 глава. Смотрите, как апостол Павел молится, с 1 стиха читаю. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Церкви тяжело благовествовать, проповедовать, когда лукавые, беспорядочные люди нарушают благопристойный благопорядок в церкви, понимаете? Дух угашается церкви. Так вот, самое лучшее средство, оказывается, молиться, чтобы Господь избавил нас от беспорядочных и лукавых людей. Интересно, у нас в свое время был швейцарский полицейский, полковник. У нас, ну, у меня есть знакомый один полковник, тот он авиации, а скорее он там даже не авиация, а в разведке был. Он уверовал там и привел полицейского полковника швейцарца. На богослужение оба в военной форме пришли к нам. Вот этот полицейский говорит... У них был район в городе, где они никак не могли навести порядок. И тогда несколько верующих полицейских просто согласились, начали молиться за этот райончик. И Господь чудо совершил. Какие бы средства они ни применяли, ничего не получилось. Чудо совершил. Район стал показателем. Порядок появился. Потому что ангелы Божьи вмешиваются в это дело. А у каждого ангела какая сила? Если всего два ангела могли истребить два города, Содом и Гоморру, да? Да, а Христос говорит Петру, я могу сейчас умолить Господа, и Он пошлет мне сколько легионов? 12 легионов, а в каждом легионе 6000 солдат, римское исчисление. Значит, а сказано, у верующих будут сопровождать те же самые знамения. То сколько на помощь ангелов вы можете призвать? 72 тысячи. По вере вашей будет вам. Поэтому это все возможно для нас. И дальше сказано, смотрите. Потому что твое есть царство, ну, царская власть над всей вселенной Богу принадлежит, а я кому? Вот этому хозяину, царю вселенной молюсь, да? Вся сила, потому что ты Бог Саваоф, и вся слава принадлежит Богу. То есть я признаю всемогущество авторитета Бога и опираюсь на него. Я как-то тут недавно вспомнил, у меня гаишник в свое время, еще в советские времена, остановил. Что-то я там нарушил. Я говорю, слушай, у меня сосед Кравчук, начальник РУВД. Правда, что ли? Ну ладно, езжай. На чей авторитет я сослался? Просто на начальника милиции. А у нас, мы-то на чей авторитет теперь обращаемся? Понимаете, да? Всемогущий. Твое есть царство, твое есть сила и слава. Вот чей авторитет. Аминь. Вот так каждый день молитесь. Но чтобы это были не дежурные слова, а постарайтесь смысл каждого слова. И причем на каждый день. Успех Христа тогда обеспечен каждому из нас. Аминь. Но он же первородный брат.